История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы, как обычно, погрузимся в наше прошлое. Но программа, сразу скажу, будет необычная. Можно сказать, открываем новый жанр. Такой мемуарный. Ну, понятно, что час эфира для мемуаров – это очень небольшое время. Но, тем не менее, мы сегодня будем вспоминать одного очень интересного, замечательного человека. И для того, чтобы это сделать, я пригласил в гости моего доброго друга Александра Юрьевича Казакова, писателя, политолога, бывшего советника первого главы Донецкой Народной Республики Александра Юрьевича Захарченко. Александра Владимировича Захарченко. Вот об Александре Захарченко мы сегодня и будем говорить. И одним из свидетелей, который его хорошо знал, мемуарист, это Александр Юрьевич.
Который так и не написал до сих пор мемуары, несмотря на требования.
Но все равно, Александр Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер тебе, даже несмотря на то, что книгу-то эту не написал. Вторым тем, кто будет вспоминать сегодня, буду я сам. Потому что, дорогие друзья, сразу хочу сказать, что мы познакомились с Александром Юрьевичем в Донецке. Как раз вот вспоминается, ну, неважно, какой день, да, дата. Важно, что это была осень 2017 года, по-моему. Мы сидим втроем в кабинете Александра Захарченко. Это сам глава ДНР. Ваш покорный слуга и его ближайший советник и соратник. Ну, что греха таить, пьем водку, разговариваем за жизнь.
Меня.
Ну, возможно.
Я за все 4 года не выпил ни грамма алкоголя в Донецке.
Ну, я, честно говоря...
Ну, всем остальным можно было.
Не отказался от приглашения Александра Захарченко. Говорим о жизни, о перспективах, о том, что должно происходить, как Донецкая Народная Республика себя видит. С этого момента прошло совсем немного времени. Александр Захарченко был злодейски убит украинскими террористами. Здесь можно совершенно точно говорить, потому что уже есть приговор. Один из убийц получил пожизненное заключение, и несколько получили от 12 до 17 лет. На мой взгляд, очень-очень мягкий приговор. Но это, как говорится, отдельный вопрос. Вот такие дела, дорогие друзья. По мере нашего сегодняшнего программы я просил бы вас выражать вашу точку зрения, задавать вопросы. СМС-портал, по которому мы ждем ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Идет трансляция на Ютубе и телеграм-канале «Радио говорит МСК». Александр Юрьевич, скажи, пожалуйста, как ты познакомился с Александром Захарченко? Когда это произошло, при каких обстоятельствах?
Мы с ним познакомились в месте, которое тогда знала не только вся республика, но и, по-моему, вся Россия. Это Южный фронт, Саханка. Это линия разграничения. Ну, к тому времени там мало чего от Саханки осталось. Но так, в принципе, в ясную погоду с высокого дома в этой деревне видно было Мариуполь, то есть такой южный фланг, южно-южный. А там было мероприятие, встреча с местными жителями, которых осталось, прямо скажем, чуть-чуть. Вот, это была предвыборная кампания.
Это какой год?
14-й год, да? Сентябрь 14-го года. Вот, и, собственно, меня с ним познакомил мой товарищ Давид Газати, он тогда в предвыборной кампании был пресс-офицером, скажем так, Александр Владимирович. Вот и фотография сохранилась с той первой встречи, она одна из самых известных моих с ним, то есть мы так стоим. Ну, фотография, конечно, но она очень характерная, я бы даже сказал характерная, потому что мы так стоим друг с другом, друг напротив друга, так набычившись немного друг на друга смотрим, потому что мы с ним сразу поругались.
А потом подружились.
Да, по этому же поводу, потому что я понял, что времени мало, там уже был Проханов на этой встрече, там был Влад Шурыгин, то есть там такая, это я начал с того, что отвратительно построена информационная работа в республике, республика вообще не звучит, вот, то есть люди да, истории да, темы да, то есть это главная тема в информационном пространстве русской, а республика сама не звучит, ну, Он, конечно, очень обрадовался такой констатации. Вот, а потом, после выборов я выезжал, потом я вернулся. В общем, короче, я понял, что я там больше пользы принесу, я остался в Донецке, ну, собственно, до дня гибели командира. Вот я к нему пришел снова с тем же самым, но уже нормально в кабинете мы с ним поговорили, так часа три, наверное.
Ну, я как свидетель того, что происходило, хочу сказать, что ну, с тобой, Александрович, познакомился именно в Донецке, и ты для меня был самым близким человеком к Захарченко, потому что вот сама эта мизансцена, когда в его кабинете мы там общаемся, он больше никого туда не взял. Да, гостя пригласил, в данном случае, меня, ну и своего ближайшего соратника-советника. Вот прежде чем высказать свою точку зрения, хотел бы спросить, каким был Захарченко? Вот как бы ты его обрисовал? Потому что его роль в истории даже не Донбасса, а России, мне кажется, на сегодняшний день еще не зафиксирована и не до конца понята.
Ну, сначала по поводу близости. Я надеюсь, Наталья сейчас нас не слышит. Ну, собственно, это она сказала, поэтому это в смысле вдова Сашина. Вот. Она мне как-то сказала, что говорит, Саша с тобой проводит времени больше, чем со мной.
Заревновала.
Да. Ну, я просто как-то, кто-то меня попросил об этом, и я вспоминал, что у меня самый поздний вызов был в 4 часа утра, а самый ранний в 5 утра. Вот, и обычно это на весь день. Вот, так что, что касается... Какой человек? Уникальный. Самородок. Вот, и я таких больше не встречал, наверное, не встречу. Вот, хотя мне скоро 60, как бы, да. Вот, я очень многих людей видел. Таких нет. Человек, который... У него точно было не 24 часа в сутках. Это из кабинета, ну, или с работы, если был не в кабинете. Да, там, раньше 2 часов ночи обычно он не уходил, с утра он уже был там. И это еще при том, что периодически на ночь он сбегал. Вот, ему же нельзя было, понятно, по причинам безопасности там. Вот он сбегал, и как-то один раз я его утром поймал, и пришел в кабинет, и Личка говорит, а там батя нет, и что, прикалываете, что ли? А где он? Его дома тоже нет. Вот, а он с черного хода заходит, грязный как черт, вот, осень тоже была, вот, довольный очень, он в горке и со своей любимой Мосинкой с оптическим прицелом на фронт сбегал на ночь, вот, а потом приводился в порядок и начинался рабочий день.
То есть... Для тех, кто не понял, дорогие друзья, Александр Захарченко был главой тогда еще не признанной Донецкой Народной Республики, верховным главнокомандующим. И вот он, ну, да. Вот он сам от себя, да, и от всех, от всего окружения сбегал на фронт. Ну, да. Тот, кто был в Донецке, знает, что фронт там был, в общем, со всех сторон, но разная была протяженность. Самый близкий – это аэропорт. Да,
15 минут от площади Ленина.
Да, ну, на машине вот 15 минут, и уже линия фронта.
Ну, фронт, да. Вот, мне... ну, вот возвращаясь к значению, да... Он, конечно, просто вот как бы мощью своей личности задал определенный вектор развитию Донецкой Народной Республики, ритм определенный. И вот уже сколько лет его нет, а я чувствую этот вектор и этот ритм. То есть он надолго его как бы задал. Он, конечно, был очень важен для России. Я скажу так, что из всех лидеров публичных Донбасса, вот он, конечно, был самый уважаемый, что ли, не знаю как.
Но он был харизматиком, я по себе да, скажу, да?
Это да.
Недолгое общение, а ты начинаешь испытывать к нему определенную симпатию. Вот первое у меня ощущение какое было, как будто я оказался где-то... году так в 1919-м, да, и вокруг меня сидят герои гражданской войны. Да. К коим, кстати, ты тоже относился, Александр Юрьевич, просто такой более интеллигентный такой, но тем не менее тоже.
Это там, я притворяюсь.
И такие герои там тоже были. И вот какая-то такая мощь, харизматика, но мы ведь не только там и не столько говорили про войну, историю, хотя, конечно, сравнивали, вспоминали тех, кто мутит воду в русской истории, кто стравливает русский народ, естественно. Но я хотел бы коснуться такого аспекта, которого, может быть, мало кто знает. Ведь Захарченко думал о мирной жизни, он налаживал экономику. Вот просто приведу пример, да, он ездил сам за рулем, что всегда меня, честно говоря, удивляло, да, там всегда машина, наверное, была бронированная, я так понимаю, да? Да, но все равно, я с точки зрения, как бы, безопасности, ну, вроде как бы должен быть кортеж, какая-то охрана, он сам садился за руль, гостя сажал к себе, это рядом такое у него, да, гостеприимство.
Меня назад.
И поехали, при этом он еще курит. Он может опустить окно.
Все время открыто окно, да, еще все... играет музыка. Он еще останавливался всегда на красный свет. Хотя ему все говорили, у тебя мигалки, проскакивай, нельзя стоять с открытым окном. А он еще с людьми разговаривал. Нет,
если бы он останавливался только на красный свет, это было бы полбеды. Вот тоже ситуация. Мы едем, какой-то мужик перешел улицу в неположенном месте. Ну так, перебежал, да? Что сделал Захарченко? Он остановился, вышел и стал... дядьке этому объяснять, что ну негоже, вот волосы седые, а ты перебегаешь там и так. То есть это не потому, что он как-то себя там выше, нет, он чувствовал себя батей, ответственным за каждого человека и за всю эту территорию. Это и точно, поэтому вот он вышел и сказал, или там мы едем, кладут асфальт. Это вот, это еще независимая Донецкая республика, непризнанная Россия, но уже кладут асфальт. Все, останавливается, выходит. Охрана там где-то в стороне. Мужики, как у вас дела? Не обижают ли вас? Это он разговаривает с теми, кто кладет асфальт. И там, естественно, местные жители, они приезжие ценные специалисты из среднеазиатских республик. Вот такой он был.
Ну да, когда запускали Юзовский медкомбинат, вот, и никто же не верил, в том числе в Москве, что мы его запустим. Ну, это нереально вообще было. Казалось бы, спустя год мы пригласили москвичей, которые не верили, на открытие. Они не приехали, постеснялись. И перед открытием мы вот ездили на медкомбинат.
Медкомбинат – это металлургический комбинат, да. Это махина.
Юзовский, огромный, да. Вот, и я помню, что мы... Я даже точно помню, потому что было 8 утра, когда мы приехали на комбинат, а ушли мы где-то к концу рабочего дня, в 4, в 5. Он весь его обошел. Он все везде посмотрел вместе с мастерами, он везде залезал. Вот, и, ну, и так было с Усть-Новостью. Когда мы в шахту спускались, он... То есть мы все спустились в шахту. Я впервые в своей жизни, кстати, на километр 200 метров. Вот, а он туда в забой полез. Вот, все вот руками все проверить. В этом смысле он, конечно, был такой, ну, необычный. Ну, уникальный в этом смысле человек. А что касается экономики, то вообще-то хотелось ему, конечно, воевать. Вот он воевал не первый раз. Это не была публичная история. По-моему, она официально до сих пор не публичная. Вот, но это была его третья война. Вот, хотя он не профессиональный военный и не наемник, не это самое. Вот, но как жизненные обстоятельства. Но 90% времени своего он тратил, конечно, на экономику. Вот те, кому позволялось как бы подойти к нему за его стол, то есть все уже были как бы, ну, с той стороны, вот, а кому сюда. На компьютере у него всегда было что-нибудь с этим связано. Вот когда планировали, когда теплицы восстанавливали в Зугрессе, чтобы были свои овощи, не зависеть ни от кого, вот у него все время были теплицы. Конструкции, там, маты...
А вот это очень, очень важный момент. Дорогие друзья, ну, Донбасс – это промышленный район. Сельское хозяйство там никогда не было развито.
А вот парадокс в том, что в 2016 году драйвером экономики ДНР стало сельское хозяйство.
И это была инициатива Захарченко. Да. То есть логика абсолютно понятная. Да? Промышленность, ну, потихонечку восстанавливается, но по заводам стреляют, ну, прилетают. И
инвестиции огромные нужны.
Да. Нужно обеспечить себе продовольственную безопасность, потому что все таскать из России, ну, это и дорого, и далеко. И он строит теплицы. Вот я думаю, большого секрета не раскрою, когда он сказал, как он нашел специалиста, который должен ими заниматься. Дело в том, что на территории, ну, соответственно, тогда бывшей Донецкой области Украины были пенитенциарные заведения, в которых находились те, кто отбывал наказание еще по украинским законам. И вот Захарченко, став главой государства, он обладал правом помилования. Вот он нашел специалиста, который, я сейчас не помню его имя, фамилию, может, ты помнишь, Александр. Ну, в общем, человек, который мог заняться восстановлением заново, с нуля, даже Кавказу, не восстановлением.
С Кавказом.
Тепличного хозяйства. Захарченко,
Дагестана, по-моему.
Захарченко дал ему амнистию. И этот человек начал строить, и там появились свои огурцы, помидоры на
Донбассе. Помидоры. Сначала помидоры. Это невероятно вкусные. А вот, и спустя год мы производили помидоры больше, чем была потребность. Готовы были продавать их на внешний рынок. А вот как раз в отношении к экономике, ведь это было государственное предприятие, это была принципиальная позиция Захарченко. Вообще он вместе с своими товарищами и со мной в том числе, я могу сказать, что мы, да, мы строили в Донецкой республике с точки зрения именно, вот, прежде всего, экономики. Социализм образца 30-х годов прошлого века в СССР. Причем читались книжки. Вот, все это выяснялось, как это было устроено. Там, разные деньги, наличные, безналичные там, и прочее. Двухконтурная система. То есть вот на таком уровне. А чтобы понимать отношения, вот спустя год, значит, два урожая было помидоров снято, значит, и мы, значит, приехали опять туда посмотреть, как идут дела, и вот этот самый директор, значит, говорит...
Бывший заключенный.
Да, командир говорит, Тайсан Владимирович, ну, отпустите немного цены, говорит, ну, вот, хоть чуть-чуть ниже рыночных, потому что, мы, говорит, за прошлый год, говорит, у нас упущенная прибыль $1 миллион. Ответ. Ты здесь поставлен не деньги зарабатывать, а людям по низким ценам качественные помидоры обеспечить. Вперед.
Ну вот нужно понимать, дорогие друзья, как это выглядит в ситуации осажденной Донецкой Народной Республики. То есть первоначально, ведь, собственно говоря, там был даже голод. В самом первый период...
Зима 14-15 года была страшная, да.
Магазины закрылись, другие магазины не открылись.
Только благодаря белым КАМАЗам, на самом деле. Там не зря памятник стоит белому КАМАЗу.
Гуманитарная помощь из России. Да. Но нужно было налаживать хозяйство, и вот Захарченко как раз это делал. И я помню, Александр Ильич, ну, расскажи, если тоже это не является, наверное, уже сейчас не является секретом, как Захарченко понижал цены на картофель. Это очень интересная история.
Рыночно. Рыночно. Вообще, до войны Захарченко был предпринимателем и вполне себе успешным. То есть, ему не то, что на жизнь хватало, а с избытком хватало. Они вообще собирались на какие-то годы уехать с Натальей там, в Южную Америку. То есть, ну, нормально было все у него. Вот. И эти деньги он тоже тратил, на республику в итоге, которые оставались. И... Ну, известно же, да, кому война, кому мать родная, и люди без стыда и совести стараются на войне заработать. Вот, и это была первая весна, то есть 15-й год, и торговцы стали разгонять цены на продукты на рынок. Ну, магазины почти все были закрыты.
В Донецке.
В Донецке. Ну, не только в Донецке, в других городах в ДНР, тоже. Да. В ДНР. То есть, в основном это рынки были, вот, и так сильно, то есть, заметно разгоняли цены, вот, а удиваться как бы было некогда, значит, и люди стали приходить к Александру Владимировичу жаловаться, и ходоки, что, ну, не тянет, денег-то нет.
Ведь, ну, тут надо сказать, что доходы в ДНР у людей были значительно меньше, чем доходы в России. Ну,
во-первых, Украина ввела блокаду. Во-вторых, Украина отключила все народное население от социалки летом еще 2014 года. То есть ни пенсии, ничего не выплачивалось. Это все легло, конечно, в основном на Россию. Но с каждым годом это было принципиально для Захарченко. Вот он прям требовал от своего... Госплан же тоже был. Чтобы давали ему соотношение вклада как бы в общий бюджетный котел республики и российской помощи. И вот он прям бился за то, чтобы вклад Донецка рос. Вот, потому что это тоже важно. Ведь не секрет, что еще когда референдум был 11 мая 2014 года, люди же надеялись, что будет как с Крымом, то есть что Россия заберет. Россия не забрала. Мы только сейчас начинаем понимать, ну, мы-то с тобой, ладно, раньше понимали, но в массе своей только сейчас начинаем понимать, почему. Но претензии-то постоянно звучали на встречах, а Савел Владимирович, ну, постоянно среди людей был. Его все время об этом спрашивали. Ну, когда уже Россия-то, чего? Вот.
И... Ну, Александр, ты немножко отвлекся, возвращаясь к тому, как он рыночно понижал цены.
Сейчас, да? Вот я одну фразу только его напомню, а потом это тоже будет понятно, и почему здесь картошка. И однажды он в сердцах так сказал, но сказал так, что потом стал это повторять. И самое главное, сразу говорю, что люди абсолютно адекватно этот его аргумент принимали и начинали кивать головами. А он им сказал: мы не можем сейчас, как оборванцы, идти в Россию с протянутой рукой. И мы должны сначала стать мощным, как были, мощным Донбассом, а потом прийти и принести что-то России, а не попросить ее. И вот тут сидели мужики, и женщины тоже кивали: да, молодец, Захарченко, говорит, правильно, мы ж тут, мы ж гордые, мы ж такие. Вот, и когда эта история случилась, значит, ну, ситуация-то, то есть военное положение, все дела, то есть полномочия у Александра Владимировича были очень большие. И он мог просто пойти арестовать всех этих торговцев, да посадить их для профилактики месяца на три. Нет, меньше там можно было без суда, на полтора, что ли. Ну, все это можно было сделать силовым буквально путем и ради людей, и все бы поняли, и никто бы претензий не предъявил. Что сделал Захарченко? Он, значит, взял свои деньги, поехал в Ростовскую область, закупил несколько... Там совокупно получалось чуть ли не состав железнодорожный, он столько закупил.
Ну, скажем, несколько тонн.
Несколько десятков
тонн. Несколько десятков тонн картофеля.
Картофеля привез и через своих людей вывалил все это на рынок по себестоимости. И тут к нему пришли торговцы, ходоки. Говорит: Александр Владимирович, как же так? Вот мы же покупали это, у нас закупочные выше, мы же прогорим. Он говорит: ну так что, будем договариваться, или я так и буду продавать свою картошку, а вы все в трубу вылетите. И договорились. И на самом деле ценовая история, она принципиально важна. Ну, чтобы просто люди понимали, да, в 15-16 году средняя зарплата была плюс-минус 9 тысяч рублей. Средняя, а не минимальная. Пенсия 3-4 тысячи рублей. Да, с первого дня и до последнего тарифы были заморожены. То есть, когда на Украине они галопирующим образом поднимались, в России они этапами поднимались, а там не поднимались. Это государство брало на себя.
Но проезд на Донецком трамвае стоил 3 рубля.
Да.
Я это сам видел.
Для того, чтобы талончики сохранились. Вот, и, а также газ, вода и прочее. Вот уголь, потому что очень много частных хозяйств, и на зиму 3 тонны угля, это как бы дотационные всегда были. Вот, и на них-то цены. То есть, это была... принципиально, я бы сказал, такая, ну, политическая позиция. Это все удерживалось на минималках, но все равно это мало денег. Вот, и поэтому вопрос с ценами был принципиален. И все государственные предприятия, например, шахтерская птицефабрика, там была просто фиксированная цена. Вот потолок выше в магазинах продавать нельзя. Как только появлялось, буквально тут же звонок, тут же кому-то из команды, командира, тут же звонок директору фабрики: а что у тебя на 2 рубля килограмм стал дороже? Ой, там, понимаете, закупщик, говорит, мне плевать. Есть приказ командира, вернул цену.
Но в тех условиях это очень принципиальный вопрос.
112 рублей, если не память не изменяет, килограмм стал курятины в магазинах. Не только шахтерской птицефабрики, а везде, где она продавалась. И это была позиция.
Александр Ильич, минута у нас осталась.
Задача государства в понимании Захарченко была не зарабатывать деньги. У государства не прибыль должна быть. Это не коммерческое предприятие. Государство существует для людей. Все деньги, которые появляются, должны инвестироваться в людей. И он это делал каждый день. Причем это делалось так, что это, ну, это видели все.
Ну, сложно не согласиться, действительно. Государство – это не коммерческое предприятие, и цели у государства совершенно иные. Поэтому, когда нам иногда говорят, что социальная нагрузка – это нагрузка, это счастье. Ради этого, собственно говоря, государство и существует. Но мы после небольшого перерыва продолжим разговаривать о первом главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко. Сейчас небольшой перерыв, никуда не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие». Сегодня мы говорим о наследии первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. И у нас в гостях Александр Юрьевич Казаков, писатель, политолог, советник Александра Захарченко. Ну, в первой части мы уже многое вспомнили о первом главе ДНР. Я вот какой вопрос хотел задать. Но перед этим, дорогие друзья, хотел напомнить вам телефон прямого эфира 8-495-737-394-8. Напомнить вам смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну и, конечно, попросить вас подписаться на телеграм-канал нашего гостя, найти просто «Казаков», и на мой телеграм-канал «Николай Стариков». У Александра Юрьевича галочка «Викторина» в конце. Александр Юрьевич, каким будущее видел Донецкой Народной Республики Александр Захарченко?
Ну, будущее неоднозначно. Конечно, в России. Я вспомню его слова, которые они на видео попали тоже в машине, когда он сказал: сколько еще должно нас погибнуть для того, чтобы Россия наконец нас взяла? Конечно, в России, но он хотел в Россию, кроме Донбасса, всю Украину привезти. И это, вот я хотел вот это специально отметить, потому что в какой-то момент это была и моя обязанность, я сам на себя ее возложил, Москва не возражала, а Саша терпел. Он, ну, ты знаешь, да, он вообще терпеть не мог журналистов, тратить на это время. Он от них сбегал постоянно, от этих пресс-конференций.
На фронт.
Ну, или на работу, ну, в общем, считал это пустым времяпровождением. Одна из задач была сделать его имя известным на Украине как альтернативному лидеру. И мы же добились очень больших успехов. Вот я думаю, даже сейчас, если опрос провести, то в десятке Александр Владимирович попадет на Украине из известных политиков всех вместе. А был эпизод к концу 2017 года, когда он по закрытой социологии тогда еще при Порошенко, он в пятерку входил на Украине известных политических деятелей. Вот, и этому, конечно, очень способствовало, вот мы с ним тогда устроили эти вот диалоги с регионами.
Напомни, пожалуйста, как это выглядело?
Мы, значит, объявили о том, что Александр Владимирович Захарченко, естественно, в онлайне ответит на вопросы жителей украинских регионов. Начали мы с Харьковской области, потом были Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Херсонская.
Но это же прорыв информационной блокады, по сути.
Оказалось, что мы даже не ожидали какой, потому что у нас в Москве одно из информационных агентств помогло нам технически, то есть они создали сайт, который невозможно было взломать, вот, куда присылали вопросы. И у нас из Харьковской области пришло 6 тысяч вопросов.
Ого.
Вот, они, кстати, у меня все есть. Это потом для архива или для музея пригодится. А потом, ну, что, сначала, как мы сейчас с тобой, то есть у него в кабинете для совещаний мы ставили камеру, значит, и транслировали в интернете, вот он читал, отвечал, и мы выкладывали сразу еще, как бы, текстовые ответы, которые заранее мы с ним сидели вдвоем, там, часов 10, вот, разбирали все это и формулировали внимательно, очень аккуратно, мы прекрасно понимали, с какой мы работаем средой, то есть как на минном поле. Ну, там вопросы типа: в моем детстве играли во дворе в Чапаева, а сейчас играют в Бандеру. Александр Владимирович, что делать с внуками? Типа там, так с кондачка-то не ответишь. Вот. И один вопрос очень важный был. И он тоже был из Харькова или из Изюма. Там был, причем вопросы были из Балаклея, из Изюма, со всех городов Харьковской области. Был вопрос такой: я очень хорошо понял. Александр Владимирович, когда вы нас освободите? И его ответ был: я вас нет. Мы не будем никого освобождать. Вот если вы сами начнете себя освобождать, мы придем вам на помощь. А за кадром он говорил, что: ага, потому что я знаю, я свой народ, говорит, знаю. Если я приду освобождать, они потом меня же оккупантом назовут. Поэтому это очень важно для сегодняшней Украины. Вот, и А ты про будущее спрашиваешь? Вот я представляю себе альтернативную историю, что Александр Владимирович жив. За это время он уже успел, то есть, там, и с точки зрения экономики и прочего. Да, чтобы люди понимали, которые нас слушают. ДНР – это не маленький микрорайон в среднем российском городе. Население Донецкой Народной Республики было 3 миллиона человек. На секунду. По промышленности, даже вот то, что осталось на плаву, работающим как-нибудь, это хороший промышленный регион Центральной России. Это было достаточно большое европейское государство по европейским нормам, то есть, чтобы вы понимали, что в управлении руководства Донецкой Народной Республики было не 5 населенных пунктов.
Вот. И не только один Донецк. Далеко.
Да, там какие города еще, там и Горловка, и Макеевка, то есть это, да. Вот, так что, и если бы вот все это состоялось, то сегодня, а ведь тогда, а что еще важно, тогда же еще обсуждались минские, и по версии минских соглашений, если вдруг бы они состоялись, представители ДНР и ЛНР заседали бы в Киеве.
Ну, то есть донецкие ополченцы должны были сидеть в одном парламенте с
Порошенко, с Масичуком, с Тимошенко и так далее. И в этом смысле, когда в том же Киеве, с Киевом тоже был такой разговор, кстати, дистанционный, конечно, онлайн. Мы тогда классно разыграли. Ой, одна история, ну, просто понравится. Для нас самая большая была проблема, а как донести информацию о возможности, вопрос задать. Я сказал, Саша, так все очень просто. Надо, чтобы СБУ об этом узнало. Они за нас, они поработают у нас рекламным агентством. Как только СБУ об этом узнало, тут же заявление СБУ разогнано по всем ресурсам. Всех поймаем, всех повесим. Потом правый сектор подключился. В общем, короче, благодаря им, там, вплоть до мышей знали все, что будет такое и куда писать. Они сделали сайт-зеркалку, чтобы писали им. Понимаешь, чтобы IP вытащить. Да. Вот, но ничего не помогло. Вот, и даже вот последнего. С Одессой у нас был разговор 2 мая.
2 мая.
Со всеми, то есть понятно, почему специально подверстали. Вот и понятно, почему. Из Одессы, я помню, это не вопрос, а просьбу, мы ее оставили в публикации. Публикация есть в интернете, можете посмотреть, там где-то по 60-70 вопросов отвечали.
Александр Ильич,
да, буквально одну секунду.
Там да, был,
из Одессы была просьба, когда будете нас освобождать, дойдете до города, задержитесь дня на три на околице. Мы тут сами разберемся, а потом заходить.
Хорошо, принимаем звонок. Представьтесь,
и мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Очень интересная сегодня передача, потому что она посвящена человеку, которого большинство слушателей, в общем-то, ну, видели живым и имели свое мнение о его деятельности, вот непосредственно онлайн, что называется. Вот именно такие люди в такие вот переломные периоды могут что-то создавать. И в этой связи у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот из-за регионов Российской Федерации только Донецкая, насколько я понимаю, Луганская, носит название, в своем названии слово «народный». Кто предложил это название? Значит, администрация Российской Федерации или вот люди, которые жили и продолжают жить на этих территориях? Почему этот вопрос возник?
Дело в том, что... А давайте мы ограничимся, опять... давайте ограничимся вашим вопросом, Александр Ильич.
С самого начала это было как народное, причем ведь Донецкая Народная Республика, ДНР, воспринимала себя официально, это было решение тоже как правопреемница ДКР, Донецко-Криворожской республики, это тот самый Артем, памятник которому...
Ну, это период гражданской войны.
Гражданская война, да, 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 то есть есть Донецко-Криворожский бассейн. А народная была сразу. Причем она же была везде, не только это. У нас была ХНР, то есть все области...
Ну, насколько я понял вопрос нашей радиослушницы, она имела в виду, как это название, которое сложилось уже, перекочевало в теперь российскую топонимику. Мне кажется, исходя из уважения к борьбе Донбасса за свободу.
Я думаю, что как она тогда появилась, было предложение администрации московской или народа. Нет, я, по-моему, тогда народа, потому что я просто напомню, что во взаимоотношениях с тем, что вы называете администрацией в Москве, они были не такие безоблачные, как вам кажется сейчас, возможно. Я просто напомню эпизод, он не является тайным, он был публичным. Владимир Владимирович Путин за некоторое время до референдума 11 мая 2014 года официально обратился к повстанцам Донецка и Луганска, чтобы они не проводили референдум, чтобы погодили, пока выборы пройдут на Украине. Путин обратился с просьбой. В ответ депутаты и представители Донецкой Народной Республики ответили тоже публично, что Владимир Владимирович, любим, ценим, уважаем, но по-другому не можем, народ не поймет. И референдум состоялся. То есть, если кому-то кажется, что как бы, центры управления полетом Донецкая и Луганская находились в Москве, вы очень сильно заблуждаетесь. Это люди так решили. Они решили, что вопреки, вот, то есть против Киевской вот этой республики олигархической, олигархи все сбежали. И чиновники-олигархи сбежали все из Донецка. Летом 14-го смыло и воры в законе. Три категории людей исчезли из Донецка.
Ну, я из своего наблюдения могу сказать, что там вот той же осенью 2017 года я один спокойно гулял вечером по Донецку.
Так, в Донецке в течение одного года кража была ЧП.
Ну, то есть на улицах были полицейские, но их не было много. Ну,
был комендантский час еще,
правда? Ну, понятно, был комендантский час. Вот, кстати, вспомнил, спасибо, напомнил
мне... По поводу демографии?
Да, не-не, по поводу истории с комендантским часом. Значит, я... Много было визитов в Донецк, и вот в один из визитов я решил не в гостинице остановиться, а мне знакомые там сняли квартиру. Вот. И я эту квартиру никогда не видел до того, как в нее поехать. И приехав, там одно мероприятие Захарченко, другое, там переговоры, с тобой встречались, Александр Ильич. Короче, мы засиделись у Захарченко уже до комендантского часа. Я говорю, ну, как бы, где тут мне спать? Он говорит, Николай Викторович, не переживай. Вот моя охрана, они имеют пропуск, они тебя отвезут, значит...
Ну, как и я,
собственно. Да-да-да, они тебя отвезут на твою квартиру. И вот мы поехали, а темень... Да, на улицах освещения немного, комендантский час, только собаки иногда встречаются, никого нет, понятно. И мы смотрим фонарики, адрес дома нашли. Мы не смогли найти подъезд, который был необходим. В общем, потыкались, помыкались, и я попросил отвезти меня в гостиницу, потому что я не смог найти эту квартиру. Ну, вот так вот с личной охраной Захарченко мы искали мое прибежище.
Да, вот комендантский час, это была шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Это, там очень много было таких многозначительных и важных вещей. Например, люди, которые в 17-18 году приезжали летом в Донецк, были, всегда все поражались, что бульвар Пушкина весь в мамочках с коляской. И было просто какое-то немеренное количество, и это было не визуальное впечатление. Дело в том, что рождаемость шла вверх по экспоненте. Вообще нереально. Спад рождаемости везде вокруг, кроме Донецкой и Луганской народных республик.
Ну, наверное, это ощущение вот...
Это народ у нас. Война. То есть, если народ ощущает, что он на войне, это защитная реакция. Вот, и практически не было абортов. Все рожали. Мест не было в роддомах. Вот, и не говорю, некоторые вещи, которые в Донецке происходили, они, ну, такого даже в книжках не прочитали.
Александр Ильич, еще звонок у нас есть.
Да, конечно.
Да? Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь и спрашивайте, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег. Я хотел спросить, что, конечно, Александр Захарченко был боевым вот, лидером ДНР и Донбасса. И вот, может быть, два коротких вопроса. С одной стороны, наверное, это серьезная прореха в системе безопасности. Вот то, что привело к его трагическому, его трагической гибели, да, к этой вот террористическому акту со стороны СБУ. Это один вопрос. Ну, то есть, видимо, система безопасности, ну, была несколько, так сказать, ну, неэффективна в этом плане. И второе, я так понимаю, что в 2014 году слились и большинство депутатов и руководства законодательного органа ДНР, и губернатор, назначенный при Януковиче, ну, как бы вот эта вот власть, которая была ориентирована на Януковича, как бы бросила своих граждан и сбежала, если... И такие люди, как Захарченко, стали, так сказать, отстаивать права граждан Донецка. Спасибо.
Да, спасибо за ваш вопрос.
Сначала в том, что касается вопроса безопасности. Александр Владимирович был очень трудным подопечным. Я вот уже в первой части говорил, что на фронт, даже не только на фронт, у меня есть фотография, трамвай идет по Донецку, моя фотография, я фотографировал, от рынка, вот сидит девушка с цветами, это он ей цветы подарил, и он стоит такой в трамвае одинокий. Вопрос, а где все остальные? А мы с ним идем с рынка, он говорит, давай сбежим. Я говорю, Саша, ты прикалываешься? Он говорит, смотри, трамвай, прыгаем быстро. Ну, прыгнули. Весело, потому что машина же по рельсам за нами не понесется. Вот, а он смотрит, смотри, интересно, говорит, догонит, не догонит. Он был трудным в этом смысле человеком. Жить по распорядку он тоже никогда не соглашался. Когда его в интервью спрашивали, что самое, вот чего вам не хватает, чего вам больше всего хочется, вы глава государства, он говорит, пойти с мужиками пиво попить, поговорить нормально, без охраны, просто вот на улице. Мы с ним периодически сидим, и Саша говорит, давай синтим через черный ход, вдвоем. Я говорю, Саша, да давай, надоели, и мы на бульварстве, кофе пить. Вот, ну, у меня, правда, телефон, в отличие от него, был, и была дежурная кнопка. Сейчас, Саш, прости. Вот, а на тройке у меня был звонок, мы сбегали, я на тройку нажимал, а личка понимала, что мы сбежали. И потом там по кустикам.
Вот никуда не сбежишь, да, получается?
Ну, слава богу, вот, но... По распорядку, по расписанию он жить отказывался. Вот захода в это кафе все по этим днем не было. Он с мероприятия должен был ехать домой на совещание к одному из вице-премьеров. Я этим утром только из Москвы по его поручению приехал. Я должен был с ним встретиться там, у этого вице-премьера дома. Я был в 200 метрах, кофе пил, когда взрыв услышал. Он не должен был туда. Проезжай мимо, пойдем в кафе сходим.
Ну, насколько я понимаю, из материалов следствия, вот закладка в виде взрывчатки была сделана так, что когда придет, да, когда-нибудь ее взорвать. Да, я тоже обедал в этом кафе. Это было одно из самых знаменитых стильное кафе, да, такое, стильное, да, название, Сепар. Да, да. Да. Поэтому, мне кажется, СБУшники, это, ну, мое мнение, они просто сделали закладки взрывчатки в
Ну, как в местах... Пушкине взрывчатка полгода лежала.
Пушкин — это ресторан, да, в центре Донецка. Делали закладки в местах возможного появления, а дальше, да, уже вот выстраивали какую-то систему, как получить сигнал, кто куда едет, и осуществить
еще злодейство. Мы этот вопрос обсуждали с самим Захарченко не раз по поводу безопасности. После гибели Моторолы, после гибели Гиви, естественно, все эти вопросы обсуждались на меже. И вместе со специалистами по охране обсуждались. И вот один специалист, он передал, правда, через нашего друга, француз, один из самых крутых специалистов. Вот он передал замечательную фразу, которая соответствует действительности. Если какое-то государство приняло такое решение, то остановить его практически невозможно. Ну, то есть потому что государство любые ресурсы выделит.
Нужно понимать, что, конечно, здесь охотилась не только Украина.
Это, да, не банда какая-нибудь. Это государство во множественном числе.
Но все равно в этом вопросе радиослушатели, она грусть и горечь. Потому что вот, Александр Ильич, все рассказанное об Александре Захарченко, оно свидетельствует об одном, что он мог сыграть гораздо большую, да, роль в истории России.
Да, и сегодня.
Действительно, он хотел привести всю Украину к, ну, скажем так, к союзу с Россией, да, к, да, воссоединению. Да. В этом видел свое предназначение и свой смысл. И он был харизматичный, и его любили на той стороне. И поэтому... Я думаю, что это как раз и объясняет, почему Украина, западная сторона, так старалась убить Александра Захарченко.
Чтобы было... еще...
Сейчас, просто, дорогие друзья, вот мы сказали, что эти злодеи получили там сроки, это та же группа...
Не все.
Ну, не все, да. Это те же, по решению суда, кто убил Моторолу. То есть это специальная группа, которая занималась убийствами в Донецке, террористическими актами.
Не все. Но ничего, рано или поздно возмездие настигнет всех. Ты меня переключил на
этих. Есть еще звонок пока.
Давай.
Собраться с мыслями. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, знаете, я, конечно, у меня уже 70 лет. И я с содроганием вспоминаю, откуда это взялась вот такая ненависть между одним и тем же народом. Вы знаете, что Украина составляет 600 тысяч квадратных километров. А мы точимся на одном месте, истекаем кровью. И Украина, и Россия. Когда это кончится? Единственный у меня вопрос. Все ничего. Почему не можем мы это решить? Кто нас травит, как собак? Кто ответит за это когда-нибудь? У меня дед покойный на Волыне, отец моей жены, царство небесное. Он воевал в нашей Красной Армии. Он воевал против фашистов.
Да, спасибо за ваш вопрос.
не нами начата эта война, вот, не мы ее, не мы к ней стремились, не мы ее желали, вот, выхода нам не оставили, вот, и сейчас мы эту войну должны довоевать до конца. В представлении Захарченко Александра Владимировича и всех его товарищей, и я с ним был категорически в этом согласен, мы тогда еще говорили, что мы воюем сейчас недовоеванную войну. Вы вспомнили про деда, я тоже вспоминаю про дедов и прадедов наших, которые не довоевали эту войну, они оставили в наследство нам, включая там Хрущева, который бандеровцев выпустил, и как проросла это гнилье, это снова проросло. Вот и у всех было понимание, что в этот раз мы эту войну должны довоевать до конца и эту заразу выкорчевать, выжечь навсегда. Я вам просто в подтверждение скажу, что как было принято решение в свое время тем же Александром Владимировичем Захарченко, что все те, кто защищал Савурмогилу, курган самый высокий, в 2014 году, где бы они ни погибли, они должны быть похоронены у подножия этого кургана. Кто-то погиб во время защиты Савурмогилы, кто-то потом погибал там во время боев. И когда начали копать могилы для наших ребят в 2014 году, у нас сразу стали натыкаться на каски, ремни, фляжки наших дедов, которые здесь же воевали дважды. Сначала идя на восток, а потом идя на запад за Савурмогилу. И сейчас там две аллеи. Одна – это герой 2014 года, а другая – герой Великой Отечественной войны. Это одна война. Мы должны довести это до конца. Сколько бы это ни продлилось. Мы должны измерять не сегодня, а завтра, не временные параметры, не рамки задавать временные. Мы должны решить эту проблему. А процитирую нашего верховного главнокомандующего. Между прочим, Захарченко всегда считал именно Владимира Владимировича своим верховным главнокомандующим. Хотя он был верховным главнокомандующим. Но и в разговоре об этом Владимир Владимирович он сказал. Вы мой верховный, слушаю команды перед приездом в Москву в связи с обменом. Вот, так что... Не надо ставить рамки, все задачи должны быть решены, все цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Вот тогда и закончится.
Ну, у нас осталось буквально пару минут до конца программы. Александр Ильич, вот попросил бы тебя коротко сформулировать роль Александра Захарченко, его наследие в истории России.
Как любые герои. Не у всех народов, как у нас, мы же свою историю через героев воспринимаем. Не через события, не через тенденции, там, простите, что-нибудь такое. Мы именно через личности, через героев. И Захарченко как раз в этом смысле, он, конечно, как вот это огромный знак эпохи. Вот он сам по себе огромный человек. Вот, и это огромный знак той эпохи. Вот, я очень надеюсь, и я, наверное, соберусь тоже. Вот, и много кто еще напишет воспоминания, мы все соберем вместе, и музеи будут, и воспоминания будут, и еще медали будут. Вот, и в любом случае имя Захарченко из нашей истории не пропадет.
Александр, что называется, ловим на слове, потому что такие мемуары действительно были бы бесценны. Наверное, немного людей есть, кто столько прожил, пережил, прошел вместе с Александром Захарченко. Ты видел его в разных... ситуациях, знаешь то, что не знают другие. Понятно, то, что нельзя рассказывать. Всегда есть та часть, которая не входит в мемуары. Пусть она там и останется, да, в памяти. Напиши, пожалуйста, обязательно эту книгу. Я думаю, что это будет наша общая, даже не наказ, а просьба к писателю, политологу, хорошему человеку.
Здесь я вторую редакцию про Путина книгу сделаю, обещал, а потом про Александра Владимировича. Все-таки Владимир Владимирович верховный главнокомандующий.
Не в ущерб другим книгам, да. Александр Юрьевич Казаков был в программе «Наследие». Говорили мы об Александре Захарченко, первом главе Донецкой Народной Республики. Я тоже его знал, но мои знания, конечно, гораздо меньше, чем то, что может написать Александр Юрьевич Казаков. Огромное спасибо за то, что пришел в программу.
И спасибо за приглашение, да, и за такую тему.
И за будущую книгу. Дорогие друзья, ну а мы с вами расстаемся, чтобы через неделю вновь встретиться в программе «Наследие». До свидания.